Здравствуйте, дорогие телезрители! Церковный календарь богат на имена святых. Почти каждый день мы отмечаем память той или иной неординарной личности, отличившейся особой посвященностью Христу. Среди ныне празднуемых преподобный Ефимий Солонский. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, одной из самых распространенных ошибок считать того или иного святого, канонизированного церковью, безгрешным. Ну, во-первых, вообще не было, нет и никогда не будет людей, проживших без греха, кроме Иисуса Христа, разумеется. Во-вторых, святой – это просто тот, который посвятил себя Богу, а Господу может себя посвятить и последний грешник. В то время как относительный праведник может вообще Бога не знать. Среди людей неверующих, ведь иногда встречаются очень порядочные люди, церковникам обзавидоваться. Да, так вот, наверное, у любого из живосвятых в жизни есть какое-то пятнышко, которое подпорчивает его имидж. А бывает вообще кляксы, настолько громадные, что и святым такового не очень хочется чествовать. Примерно такая ситуация и с нынешним преподобным Ефимием Новым Солунским. Да, есть чем восхититься, перечитывая его жизнеописание. 15 лет Ефимий подвязался на горе Олимп, затем переселился на Афон, где принял великую схиму. 3 года жил в пещере в полном безмолвии, после чего подверг себя одному из самых тяжких и мучительных упражнений аскезы – взошел на стол и месяцами пребывал на нем в непрестанной молитве. Да, здорово, но с чего все начиналось? Ефимий, в миру Никита, родился в Анкирах Галатийских. Отец умер, когда мальчику было всего 7 лет. Беда. Женщины в те времена не зарабатывали, и государственных пособий предусмотрено не было. Поэтому надежда была одна – мать Никиты осталась на попечении совсем юного сына. Когда кормилец подрос, он привел в дом девушку, женился. Вскоре родилась дочурка. Теперь уже 3 надо кормить будущему святому. Свою маму, жену и дитя. Но без 5 минут преподобный и недели не прожил в роли папы. Бросил всех 3 на произвол судьбы, ночью сбежал из дому и побрел близлежащий монастырь. Осуждать дело неблагочестивое, тем более святых. Но все же праведное с грешным мешать не следует. бросить родную мать без средств к существованию, да еще и молодую жену с ребенком на руках. Этого никто не похвалит. Да и вообще, развод – дело не очень. Апостол Павел христианам Коринфа писал: «Соединен ли ты с женой, не ищи развода». А Господь наш Иисус Христос в ответ на вопрос фарисеев о расторжении брака ответил со всей категоричностью: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину, сотворил и женщину? Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Так что не со всех святых и не во всем следует нам пример для подражания. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, тяжкие испытания Авраама. Книга Бытия очень подробно рассказывает о каких-то вещах из жизни Авраама, в духовном плане вовсе незначительных, но по которым мы можем увидеть, что он вполне нормальный человек. В каких-то ситуациях очень хитрый, находчивый, умеет выкручиваться из сложных ситуаций, смелый, если надо, умеет и повоевать, и врага победить. То есть он умный человек, и в каком-то смысле для нас это также важно. Нам нужно знать, что Авраам не какой-то псих, страдающий звуковыми галлюцинациями, которому послышался очередной, там неизвестно какой голос. В результате крыша у него поехала окончательно, и он ушел из дому бродить по белу свету. Дурак, что с него возьмешь? Нет, Библия рисует его как человека очень даже не глупого. И вместе с тем удивительная вещь. Завет с Богом заключен. Аврааму обещано многочисленное потомство. Но проходят годы, и ничего. 10 лет, 15, 20 лет, ноль. Вот уже 25 лет проходит с момента заключения завета. Аврааму уже 100 лет. Его жене Саре 90. Все, закончилось у нее все женское, как выражается бытописатель. Надежды никакой. И вместе с тем Авраам продолжает верить. Периодически Бог к нему обращается, как бы говоря, «Ты еще веришь, Авраам?» «Вот я, Господь», — отвечает Авраам. Бог говорит, «Ходи предо мной, будь непорочен». «Веришь?» «Верю». Но чего Бог тянет? Причем так долго? Разве нельзя сразу было выполнить свое обещание? Тем более он Бог все-таки. Наверное, можно, но для нас с вами, да и для Авраама, важно понять, что вера – это не единственный порыв, а целая жизнь, которая проходит в этой вере. В этой истории происходит некоторое событие. В какой-то момент Авраам решает, что у Бога несколько иной план, которого он просто не понял. Мол, вот у Сары детей быть уже не может – но тогда надо взять наложницу, чтобы та родила ему ребенка. Такой ребенок рождается. Но Бог говорит, нет, я тебе обещал, что родит Сара. Будет именно так. И опять Авраам ждет. И, наконец, происходит удивительное событие. К нему приходит сам Бог, в гости, так сказать. Но как-то непонятно приходит. В виде трех мужей. Странно. Бог в виде трех странников. Скорее всего, этого и сам человек, который это писал, объяснить бы не смог. Сама идея очень странная. Бог в виде трех мужей. Да и числовые параметры там как-то все время плавают. Обратите внимание, пришли три человека, а уходили двое. Пошли в Содом и Гоморру эти два мужа. А когда Авраам с ними разговаривает, он все время обращается к одному, разговаривает как с одним. И Бог ему отвечает, вроде как один. Так один, два или три? Видимо, тот, кто писал эти слова, пережил какое-то видение этой картины, которую он не смог по-настоящему выразить в словах. Ни один. Ни два и ни три. Что-то непонятное, с числами не очень. Как мы знаем, отнюдь не скоро Бог начнет приоткрываться в Библии, как Бог Троица. А вполне триединство раскроется уже только в жизни новозаветной церкви. Но намек на Троицу мы можем увидеть уже и в самых первых стихах книги Бытия, ну и здесь. Где Бог приходит к Аврааму, мы можем также уловить этот намек на троичность единого Бога. Итак, между Богом и Авраамом происходит диалог, в котором Господь говорит, «Я пришел тебе сказать, что через год я вернусь снова, и у тебя будет ребенок». Авраам никак не реагирует, но Сара, услышав эти слова, как-то внутренне засмеялась. Бог говорит, что смеешься? Я не смеялась, испуганно стала оправдываться Сара. Нет, ты смеялась, настаивает таинственный собеседник. Так вот, через год у тебя будет сын, и назовете его Исаак. А слово Исаак означает улыбка Бога. На недоверчивую улыбку человека Бог улыбается, исполняя обещание, дает младенца. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И дальше завязывается также очень интересный разговор. Ситуация такова. Вопль от грешных городов достиг ушей Божиих, и он идет смотреть, что там происходит. Авраам сразу все понимает, и у него потрясающая интуиция, которая ему подсказывает, если этот святой Бог придет в это греховное место, то должна произойти катастрофа, потому что святость Божия и греховность человека несовместимы в одно время и в одном и том же месте. Поэтому ясно, что Содом и Гоморра погибнут. И Авраам начинает с Богом торг. А если в этих городах найдутся 50 праведников, неужели ты вместе с нечестивыми погубишь и праведников? Бог говорит, нет, если там 50 праведников, весь город пощажу. Замечательная постановка вопроса. Авраам ищет справедливости. Он говорит, нельзя же губить праведников вместе с нечестивцами. Бог соглашается. Если там есть праведники, то и нечестивых пощадит. И далее Авраам начинает измерять глубину милосердия Божия. А если не достанет до 50, 5? Неужели из-за каких-то 5 недостающих ты разрушишь город? Это лукавство Бог отметает сразу. Он говорит, если будет 45, пощажу. Речь идет не о 5, речь идет о 45. Авраам понимает это и говорит, а если 40? Хорошо, если 40 тоже. А если 30? Если 30? А если 20? И 20 тоже пощажу. И вот я еще раз скажу, говорит Авраам, если 10? Если 10, говорит Бог, тоже пощажу, после чего поворотился и пошел, закончив разговор. Красивая сцена, но есть вопросы. Первое. Авраам беседует с Богом. Но что такое разговор с Богом на нашем с вами языке? Молитва. И здесь нам явлен удивительный пример молитвы. Мы-то с вами привыкли брать какой-нибудь текст и читать. Вот и вся молитва. Если нам больно, кричим «Господи, помилуй!» Или если чего-то не хватает – «Дай!» Но какой удивительный пример молитвы дает нам эта история в книге «Бытия». С Богом можно разговаривать, можно выяснять Его позицию, можно оппонировать. Молитва как диалог – это очень важный момент. Диалог, в котором Авраам отнюдь не пустое место. Даже учитывая безграничное доверие к Богу, Авраам пытается выяснить, чего же Бог на самом деле хочет и каков Он. Второй вопрос. А почему, собственно, разговор закончился? Действительно ли необходимо как минимум 10 праведников, чтобы город устоял? А если их 5? Вот если поточнее. Сколько праведников нужно для Бога? В библейском тексте есть одна важная деталь. Обращаясь к Богу, Авраам говорит, вот скажу еще один раз, а если там будет 10? Бог ответил, пощажу. И закончил разговор, потому что Авраам сказал, что разговор закончен. Авраам предупреждает Господа, что спрашивает его в последний раз. У Авраама просто наглости не хватило идти дальше. Он побоялся выяснить. Ведь всего 10 праведников на город – это и так ужасно мало. Помните, мы подчеркивали с вами, что в представлении древних личность – ничто. Важен лишь коллектив. Именно поэтому Авраам дошел до какой-то цифры, которую он и так себе едва мог представить, и на ней остановился. Ну а сколько праведников нужно для спасения на самом деле? Всего один. Один единственный праведник – Иисус Христос, которым все мы и спасаемся. И последняя история. Рождается Исаак, подрастает. Ему исполняется примерно 12 лет. Это как бы начало сознательности. И в этот самый момент Бог обращается к Аврааму и говорит – возьми сына твоего, пойди в такое-то место, на такую-то гору в 3 дня пути, и там принеси мне его в жертву. Кошмар. Когда мы такое читаем, ничего другого, кроме мурашек по телу, по всей видимости, чувствовать невозможно. Что же это за Бог такой? И после этого еще у кого-то поворачивается язык, говорит, что этот Бог благой. С другой стороны, как Авраам мог на такое согласиться? Плевать, что сам Бог этого требует – зарезать своего сына. Разве такое можно оправдать верой? Да лучше в таком случае быть неверующим, ни Бога, ни беса не признавая. В гробу видеть такую веру. Но дело здесь в том, что Авраам, по всей видимости, слушается Бога не только не столько по вере, сколь по старинке, в силу своего языческого прошлого. Мы ведь прекрасно знаем, что все предки Авраама – язычники, да и сам он в прошлом идолопоклонник. А в тогдашних языческих культах принесение в жертву божеству первенца – это вещь совершенно обычная. Причем это вовсе не означало, что язычники были людьми бездушными, им своих детей не было жалко. Но раз надо, так надо. Спокон веков каждая семья отдавала своего дитя на заклание или всесожжение. Люди просто не представляли, что можно жить как-то и без этого. Мол, в противном случае божество могло прогневаться за неуважение со стороны народа, и тогда вообще бед не оберешься. Значит, получается, языческие башки имели право на человеческие жертвоприношения. А настоящий, истинный Бог имеет на это право или нет? Или по этой логике, что же это за Бог такой, которому не нужно приносить подобные жертвы? Значит, он слабый, хилый, его и всерьез можно не воспринимать. А во-вторых, ба, да ведь это же удобный Бог. Либеральный, нетребовательный, неплохо. Религия-то удобная, оказывается. Вон им всем приходится приносить в жертву первенцев, а нам не обязательно. Хорошо так как. Как у Высоцкого. Удобную религию придумали индусы. Так вот, Ветхий Завет – это отнюдь неудобная религия. И отношения с этим Богом ничуть не менее серьезные и ответственные, чем с богами в язычестве. Если те требуют в жертву первенцев, то и этот имеет право. Другое дело, что в конце он остановит руку Авраама и скажет: «Не надо, мне не нужны такие жертвы». Еще раз повторимся. Конечно же, для Авраама это Божье повеление было трагедией. Он был живым человеком, а рядом с ним шагал долгожданный 12-летний сын. Но не следует забывать, что наше сознание, наш менталитет совершенно иной, нежели тогдашний. Да, Авраам мучился, страдал, недоумевал, но не столько из жалости к своему Исааку, как это было бы с любым из нас. Авраам был в полной растерянности относительно Божьего обетования. Трагический абсурд. Много раз Богом подтверждено, что в этом ребенке все обетование. И вдруг этого же ребенка пойди и убей. А как же завет? Что ж получается? Бог обманул Авраама. Зачем тогда уход из своего дома, эти скитания? И никакие рациональные выкладки не работают. И самыми страшными для Авраама были эти 3 дня пути. Ведь психологически проще, если было бы сказано: «Возьми и закали сына своего прямо здесь, немедленно». Тут можно как бы и не размышлять, схватить нож и зарезать. Но тут 3 дня черных мыслей, 3 дня полного мрака, где есть вера этому Богу, но полное непонимание его повеления. Мы уже говорили, что, в принципе, в человеческой жизни все должно быть в гармонии, и разум и вера идти рука об руку. И в большинстве случаев так оно и происходит. Но если вдруг эта гармония нарушается, если подход разума и подход веры оказываются противоречащими друг другу, как нам быть? Где наш путь? То испытание, через которое провел Бог Авраама, это не проверка. Бог и так знал Авраама, знал, что тот пойдет до конца. Но не знал этого сам Авраам. Он должен был для себя самого выяснить за эти 3 дня пути, что собой представляет его вера, насколько она глубока. Настоящая вера – это ведь не выбор между хорошим и еще лучшим. Нет, ему важно понять, что вера – вопрос жизни и смерти, и ничуть не меньше. Или Авраам идет по своей вере до конца, по этому договору с Богом, в котором Господь обещает жизнь потомству, или он отказывается от завета. И Авраам проходит этот путь до конца. Он делает абсолютно все, и он заносит руку с ножом. Не его вина, так сказать, что Исаак остается жив. Это Бог его останавливает, и Бог дает урок. И ему, и Исааку, кстати, который тоже в этот момент все понимает. Урок веры. Что вопросы, которые решаются верой, ничуть не ниже уровнем, чем жизнь и смерть. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. И я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.